Альбина Нури. Дом теней. Только идиот может поселиться в этом доме. Все, кто тут жили, умирали или пропадали без вести. Маша возмущенно посмотрела на Олега. «Ты чего несешь? На солнце перегрелся?» Муж засмеялся и пожал плечами. «Это я цитирую. Меня на улице женщина какая-то остановила и все это вывалило на мою несчастную голову». Маша, которая разбирала коробки, разогнулась и помассировала поясницу. «Классическая ситуация. Приезжают новые жильцы в уединенный дом, и жители соседней деревни начинают пугать их всевозможными историями про проклятие. В ужастиках они обычно оказываются правы. Дом проклят, всем жильцам крышка», — ответил Олег, пытаясь пристроить покупки на заваленный вещами стол. Договор о покупке дома в поселке Лесное в 40 километрах от города они подписали неделю назад. До этого у них была маленькая гостинка и давняя мечта переехать в жилье побольше. Можно и за город. Работали оба онлайн. Выбранный дом оказался подарком судьбы. В 2 этажа, добротный, частично меблированный. Документы в полном порядке. Продавцом выступал банк, забравший его за долги у предыдущего владельца. Минусом можно было считать удаленность от поселка. Хотя по бумагам дом числился в Лесном, но находился от него в 5 километрах, так что без машины добираться до магазина, аптеки или почты было бы сложновато. Но машина имелась, так что проблема отпадала. А уединенность была скорее плюсом. Особой общительностью Олег и Мария не отличались. Прошлая ночь была последней, проведенной ими в старой квартире. Сегодня супруги окончательно перебрались в Лесное, и им впервые предстояло тут ночевать. «Хочу до вечера как можно больше вещей разобрать, разложить все на свои места», — сказала Маша. «Да ладно тебе!» — Олег подошел и обнял жену. «Вся жизнь впереди. Тебя эти бредни про дом совсем не испугали?» Муж поцеловал ее в кончик носа. Ключевое слово – бредни. Чего бояться? Ужином Маша занялась около 8. Кругом все еще громоздились тюки и коробки. Занавески, светильники, одежда, посуда и разные мелочи пока не успели занять свои места. Но все равно дом казался обжитым и уютным. Маша сделала глоток вина и помешала соус. Сверху послышался грохот, словно что-то тяжелое упало на пол. Она подняла голову, прислушиваясь. Первой мыслью было: соседи, что ли, дерутся? Над ними жила пара горьких пьяниц, поэтому подобные звуки были нередки. Но потом Маша вспомнила, что нет больше никаких соседей сверху, весь дом принадлежит им, и улыбнулась. Олег, видно, что-то уронил. Отложив ложку, Мария подошла к лестнице. «Ты чего там громишь? Нам тут еще жить вообще-то!» Никто не отозвался. «Олег?» — встревожилась Маша. «У тебя там все в порядке?» Она поставила ногу на ступеньку. «Ты с кем разговариваешь?» — раздалось за спиной. От неожиданности она вскрикнула, обернулась и увидела мужа. «Ну ты... как? А там тогда кто?» Олег быстро подошел к ней. «Я в подвале был, думал, как мастерскую оборудовать. А что случилось?» «Шум какой-то», — ответила Маша. «Я была на кухне, а наверху будто упало что-то. Думала, ты уронил». Они переглянулись. «Стой тут, схожу, проверю». Муж отстранил ее и стал подниматься по лестнице. Маша, не колеблясь ни секунды, двинулась за ним. «Я что сказал?» — укоризненно проговорил Олег. «Перестань, ты же не думаешь, что там что-то опасное?» «Нет, иначе бы тебя отправил посмотреть», — усмехнулся он. На втором этаже был квадратный коридор, куда выходили двери 3 комнат. Прямо напротив лестницы располагалась кладовка, огромная, как еще одна комната, супруги решили устроить там гардеробную. Маша и Олег заглянули в каждый угол, но не обнаружили ничего подозрительного. Две комнаты были абсолютно пусты, падать нечему. В третьей спальне находились огромная кровать, две прикроватных тумбочки и трюмо. Все очень стильное, красивое, из белого дерева. Тут тоже все было на своих местах. «Казалось, наверное. Может, внизу что-то грохнуло, я в подвале передвигал ящики, а ты решила, что наверху?» Мария была уверена, что не ошиблась. Но, с другой стороны, все было в порядке, так к чему упорствовать? «Ты прав», — проговорила она. «Мой соус!» Соус, как и все остальное, овощи, мясо, салат, получился вкусный. Ужин удался на славу. Стол накрыли в гостиной, зажгли свечи, уселись друг напротив друга на разных концах стола. Прежде в их крошечной кухоньке, где они обычно обедали, сидеть приходилось вплотную друг к другу, иначе было не разместиться. Маша смотрела на мужа и думала, какие же они оба счастливые люди. Она чувствовала, что слегка захмелела, и потому в первый момент, увидев это, подумала, что ей показалось. «Там кто-то прошел», — глупо хихикнула Маша, глядя на дверной проем. «Где?» — удивился Олег и обернулся, но никого в дверях не увидел. «Будто тень мелькнула. Женщина какая-то, кажется», – неуверенно проговорила Маша. «В платье». Муж покачал головой, вероятно, думая о том, не чересчур ли часто ей сегодня мерещится всякое. Он отодвинул стул и направился к двери. Маша следом. В коридоре никого не было. В кухне и комнате для гостей тоже. «Прости», – смущенно проговорила Маша. «Наверное, я слишком близко приняла к сердцу слова той женщины. Мы ведь даже не знаем, кто тут жил до нас. Надо узнать, выяснить, что это обычные люди, что они живы-здоровы, не пропали, не превратились в зомби и зажить спокойно, да?» «Да», — улыбнулась Маша, — «так и надо сделать. Давай вернемся и доедим». Она развернулась в сторону гостиной и... «Ты закрыл дверь?» – спросила Маша, хотя понимала, что это невозможно. Муж вышел из комнаты первым. Если кто и мог закрыть дверь, то только она. А она этого не делала. «Нет», – вполне ожидаемо ответил Олег, но, судя по голосу, ничуть не встревожился. «Наверное, это ты закрыла?» Он прошел мимо жены, отворил дверь и вошел в гостиную. А вот тут настала его очередь удивляться. «А где наша еда?» Стол был пуст. Ни тарелок, ни столовых приборов. Правда, свечи горели. И стоял он по-другому, не ближе к окну, а посреди комнаты. Маша ошарашенно посмотрела на мужа, потом снова на стол. «Что это такое?» — севшим голосом произнесла она. Муж подошел, обнял ее за плечи, желая успокоить. «Не понимаю». Он явно старался подавить подступающую панику. «В доме кто-то есть», — шепотом проговорила Мария. «Что ему от нас нужно?» «Никто не мог бы сделать все это за пару минут, пока нас не было», — так же тихо ответил Олег. «И потом, ты что, не видишь?» Он указал подбородком на дальний угол комнаты, где еще совсем недавно высилась гора коробок. Сейчас их там не было. Стояло лишь кресло с высокой спинкой. Кажется, это было то самое кресло, которое Маша и Олег сегодня утром вынесли в сарай, потому что оно было старым и облезлым. А теперь кресло как новое. Придушенным голосом сказала Маша. «А наших вещей нет». Супруги переглянулись, без слов поняв друг друга. «Надо бежать отсюда, не разбираясь, что за чертовщина творится. Потом и впрямь можно будет найти женщину, что предостерегала Олега, поговорить с представителями банка, узнать больше о прежних владельцах. Хотя, конечно, умные люди сделали бы это в первую очередь. Но это все после. Сейчас главное – выбраться». Олег взял жену за руку, и они попятились к выходу. Ладонь у него была не теплая и сухая, как обычно, а ледяная. Волнуется, видимо, причем очень сильно. За несколько лет их знакомства ни разу Маша не замечала, чтобы у Олега были такие холодные, влажные руки. «Мы справимся», – проговорила она. Оказавшись в коридоре, муж с женой бросились к входной двери. Тут их снова ждал сюрприз. Утром, да что там утром, буквально только что, она была из светлого дерева с полукруглым оконцем в верхней части, не особенно прочной на вид. Супруги решили сменить ее, даже мастеров уже вызвали на ближайший четверг. Теперь же перед ними была мощная дверь, массивная, кажется, дубовая. Пока Маша смотрела на нее, пытаясь справиться с шоком, Олег бросился к двери и попытался открыть. Та не поддавалась. Заперто, и ключа нет. Оба заметались в поисках ключей, но где их искать? Ни ключницы, ни шкафчика. «В подвале был лом, я видел. Попробую выломать. Стой тут, никуда не уходи, ради бога!» Маша кивнула, словно завороженная. И только когда муж скрылся в подвале, ей пришло в голову, что незачем заморачиваться с дверью, ей же окна. Надо просто вылезти в окно гостиной или кухни. «Олег!» – позвала она, но тот не отозвался. Не услышал, видимо. Из подвала доносился шум. Наверное, муж искал лом. Маша хотела пойти к нему, даже сделала шаг, но тут услышала за спиной женский плач. Обернулась и увидела невообразимое. На лестнице стояла темноволосая женщина в длинном платье. Кажется, та, которую Мария видела в дверях кухни. В тот момент, когда Маша посмотрела на нее, женщина забормотала что-то, продолжая рыдать, а потом спрыгнула вниз. Падать было не так уж высоко, она могла бы и выжить, и даже не слишком сильно пострадать, если бы удачно приземлилась. Но вокруг шеи у нее была обмотана, привязанная к перилам, толстая веревка, а потому до пола самоубийца не долетела, повиснув в петле. Мария завопила, прижимая ладони к лицу, шарахнулась в сторону, споткнулась о подставку для зонтов, которой секунду назад тут еще не было, и закричала еще громче: «Олег! Олег!» Маша бросилась к двери подвала. «Что он там делает? Неужели не слышит? Ну его к черту, этот лом!» Дверь подвала была приоткрыта, и внутри горел свет. «Тут какая-то женщина!» «Господи, да не может ее тут быть, не может!» «Она повесилась, Олег! Она мертвая!» кричала Маша, заглядывая в подвал. «Ты где? Где ты, Олег? Ну почему ты не отвечаешь?» Наверное, в глубине души она уже знала, почему, но отказывалась верить. Подвал, который освещала подвешенная к потолку лампочка, был пуст. Спрятаться тут негде. 5-6 ступеней вниз, не столь уж большое помещение с серыми оштукатуренными стенами, вдоль которых стояли полки с какими-то ящиками, банками, коробками. Стоит ли говорить, что на днях, когда Маша в последний раз заглядывала сюда, подвал выглядел иначе. Молодая женщина прижалась к стене, пытаясь унять сердцебиение. Никогда в жизни она не испытывала такого всепоглощающего ужаса. И страшнее всего было непонимание происходящего. То, что творилось вокруг, просто не могло происходить. Однако происходило. Звать Олега не имело смысла, его тут не было, но Маша все произносила его имя раз за разом, как мантру, надеясь на что-то. «Уходи отсюда, из подвала, из дома», — сказал чей-то голос внутри нее, и Мария словно бы очнулась. На негнущихся ногах выбралась она из подвала, запоздала, испугавшись, что могла оказаться запертой внизу, и снова очутилась в коридоре. Ближе всего к ней была гостевая комната, и Маша побежала туда, рассчитывая добраться до окна. Лишенная мебели комната была пуста и похожа на тюремную камеру. Небольшое окно, выходившее в лес, оказалось забрано решеткой. Мария в отчаянии вцепилась в толстые прутья, потрясла их и, осознав бесплодность своих усилий, выскочила вон из комнаты. «Ничего, ничего, есть ведь еще кухня и гостиная!» Но и там ее ждало разочарование. Дверь в кухню, как и входная дверь, оказалась заперта, открыть не получилось. А в гостиной всюду на полу и мебели грязно-серым покрывалом лежала пыль. Прибранная совсем недавно комната казалась заброшенной. То, что надежда выбраться была напрасной, Маша поняла, едва обведя помещение взглядом. Окна здесь больше не было. Прямоугольное помещение, освещенное неверным светом все еще горящих свечей, напоминало каменный мешок. А в углу, в старом кресле, сидел человек в клетчатой рубашке и брюках. Он низко склонил голову так, что лица его видно не было. Руки безжизненно свесились, тело странно скособочилось. Прошли всего пару мгновений, прежде чем Мария поняла. Перед ней мертвец. Попятившись, она выскочила вон из комнаты, захлопнув дверь и прижалась к ней спиной. «Не может быть, не может быть, мне все чудится, я сплю!» Стучала в голове, но она знала, что это самообман. Что теперь делать? Собственно, оставался лишь один способ выбраться – подняться на второй этаж, может, там окажутся окна, через которые она сумеет вылезти. Только в этот момент Маша вспомнила о висящей на лестнице женщине. В позвоночник словно насыпали льда. Молодая женщина похолодела от ужаса, представив, что придется пройти мимо покойницы. С того места, где стояла Маша, ее видно не было. Но если сделать всего несколько шагов... «Не могу, не могу!» – думала она, и в этот момент дверь за ее спиной содрогнулась от удара. Маша закричала и отскочила. Новый удар был таким сильным, что дверь едва не слетела с петель, а дверной косяк чуть не треснул. «Выпустите меня!» – ревел мужской голос. «Откройте!» Голос казался знакомым, но быть таковым не мог. Внутри был лишь тот мужчина, мертвый мужчина, и Мария была уверена, что видела его впервые в жизни. «Помогите, кто-нибудь!» Неслось из-за двери, и Маша прижала ладони к ушам, чувствуя, что сходит с ума. Это был голос ее мужа. Или все-таки не был? «Ты не Олег!» Истерично завопила Мария в ответ, не в силах больше выносить эти вопли. «Замолчи! Заткнись!» Словно послушавшись, человек за дверью умолк, и Маша, круто развернувшись на пятках, бросилась к лестнице, уже не думая о мертвой женщине. Но ее там и не оказалось. Лестница выглядела совершенно мирно. Точно так же, как и вечером, когда Маша вышла из кухни проверить, что упало наверху. Ей даже показалось, будто в воздухе витает аромат томатного соуса, который она готовила. «Может, у меня случилось что-то вроде помрачения сознания?» В смятении думала Мария, поднимаясь по ступенькам, и тут услышала, как мужской голос спокойно проговорил. «Показалось, наверное. Может, внизу что-то грохнуло? Я в подвале передвигал ящики, а ты решила, что наверху?» Произнесший это человек находился на втором этаже. «Олег, это точно он!» Только что кто-то, говоривший голосом Машиного мужа, бился в дверь внизу. А теперь вот Олег... Стоп! Но и она сама выходит тоже там, наверху. «Ты прав!» «Ой, мой соус!» Раздалось в подтверждении ее мысли, и Маша зажмурилась. «Что будет, если сейчас она увидит саму себя?» Минуты текли, но вторая Маша на лестнице так и не появилась. Кругом было тихо. Она открыла глаза, стараясь не думать, не анализировать, и медленно продолжила подъем. Пыталась идти как можно тише, чтобы не привлечь к себе чьего-то недоброго внимания. Очутившись в коридоре второго этажа, увидела, что он пуст, и направилась в комнату, которая должна была стать их с Олегом спальней. Однако не успела сделать и шага, как оттуда, навстречу ей, вышла женщина. Та самая черноволосая незнакомка, чью страшную смерть Маша видела недавно. На ней было все то же длинное одеяние. Теперь стало ясно, что это не платье, а ночная рубашка в пол, отделанная вышивкой. Женщина посмотрела прямо на Машу. «Ты умерла», — подумала та, уже даже не испугавшись, совершенно обессилев от потрясений. Губы женщины скривились в усмешке. «И ты умрешь. Все умирают. И все остаются. Дом теней скоро заберет тебя». В ответ на Машины мысли проговорила она странным вибрирующим голосом, в котором, казалось, эхом звучало сразу несколько голосов – мужских, женских, детских. Говоря это, женщина шаг за шагом отступала назад в комнату, а, оказавшись там, закрыла дверь. Маша, которая все еще не собиралась сдаваться, метнулась было к другой двери, но тут поняла, что ее больше нет. Есть лишь гладкая стена, без малейшего намека на дверной проем. Маша слепо шарила по стене, все еще надеясь, что глаза обманывают ее. Но напрасно. Более того, когда она оглянулась и посмотрела на дверь, ведущую в спальню, за которой скрылась зловещая обитательница дома, ее тоже не оказалось на месте, как не было уже и выхода на лестницу. Глухие стены обступили Машу со всех сторон. Нет, все же не со всех. Кладовка по-прежнему оставалась на месте, и молодая женщина подошла к ней, будто кто-то потянул ее за собой. Маша открыла дверь и... Теперь она поняла, что за шум слышала, когда готовила соус. Неизвестно, что за существо бродило вместе с нею по дому, а потом сгинуло в подвале. Чья ледяная, стылая ладонь сжимала ее руку? Настоящий Олег, ее несчастный муж, висел в кладовке на собственном галстуке, который Маша подарила ему на Новый год. А у ног его валялась табуретка. Она упала, потому что он вышиб ее из-под себя перед смертью. Этот звук падения и слышала Маша. Волосы Олега поседели, лицо было худым и изможденным, а руки разбиты в кровь. Почти спокойно посмотрела Маша на дверь кладовки и увидела, что она вся исцарапана изнутри. Как долго он пытался выбраться отсюда, просил выпустить его. День? Неделю? Месяц? Ведь она слышала, как Олег звал, умолял, только из-за двери гостиной на первом этаже. «Прощай», — тихо сказала Маша. «Прости». что же мы с тобой натворили? Я люблю тебя, Олег.
В этот момент мертвец повернул голову и посмотрел на нее. Глаза его светились злым лукавством. Когда скрюченные, посиневшие руки потянулись к ее горлу, Маша уже не нашла в себе сил сопротивляться.
«Этот дом прекрасен, ты же сам видел!»
Девушка с короткими рыжими волосами умоляюще смотрела на своего спутника. Они стояли на крыльце банка, откуда только что вышли.
«У нас еще есть время все обдумать, посмотреть другие варианты. Мы почти ничего не видели, что ты вцепилась в этот дом?»
Она возмущенно закатила глаза.
«Не видели? Да мы весь город объехали, и ничего лучше нет. Он и большой, и ремонт почти не нужен, и мебель есть, а место какое? Сказка же! Будешь спокойно писать свои книги. Сплошное вдохновение!»
Мужчина смотрел на девушку и думал, что никогда не мог ей отказать. К тому же в ее словах был резон. Дом-то и вправду хорош. Но все же что-то тревожило, не давало покоя. Возможно, виною тому писательское воображение и излишняя чувствительность. Но когда они были в том доме, ему постоянно казалось, будто они тут не одни. Кто-то смотрел на них, следил за ними взглядом, осторожно шел по пятам, прячась в темных углах. Пару раз ему показалось, что в дверном проеме мелькнула тень, а один раз он услышал тихий смех, в котором не было радости. Дом ассоциировался у него с хищником, который затаился перед прыжком. Но его невеста ничего такого не замечала. Она влюбилась в старый дом с первого взгляда.
«Хорошо»,
– сдался он, и она подпрыгнула на месте, захлопала в ладоши. «Но сначала я попробую собрать информацию об этом доме». Девушка снова поскучнела.
«Но в банке же сказали...»
«Знаю я, что они сказали. Попробую по своим каналам».
«Знаешь, в чем твоя проблема?»
Она недовольно сморщила нос.
«Ты автор ужасов, хоррора, вот и мерещится тебе всякое. Профессиональная болезнь».
«Обещаю, если сегодня-завтра ничего не выясню, мы его купим». Обнявшись, они пошли к машине. А дом теней за несколько десятков километров отсюда терпеливо ждал их возвращения. За сотни лет существования этого места у него было много имен. Языческое капище, оскверненная церковь, кладбище самоубийц, дом с привидениями. Это была воронка, черная дыра, бездна на краю ада, откуда никому не спастись, не выбраться. Паук в центре огромной паутины зла. Существовал лишь один единственный способ избежать опасности – никогда не приближаться к проклятому месту, не давать зверю почуять кровь и заманить жертву в свои сети.